загрязняет своими руками тот мир, в котором мы живем.
Спасибо.
Спасибо, Борис Александрович. Напомню, что у нас сегодня в гостях был руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, доктор медицинских наук Борис Ревич. А программу для вас подготовили и провели Виктория Лутенко и Надежда Пупа. Счастливо, друзья.
Мир географии. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как мы с тобой. Слышу, сейчас все поют.
Делиться секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве час ночи.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января два года назад. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгений Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в Министерстве обороны в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона Лэнгли в сентябре. Число жертв ураганов и торнадо на юге США достигает 260 человек. Больше всего пострадал штат Алабама, где погибли 162 человека. Жертвами урагана стали также жители штатов Теннесси, Джорджия, Миссисипи и Виргиния. В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов и офисных зданий. Парализовано движение на автотрассах. Некоторые районы остались без электричества. По данным Национального метеобюро США, на юге страны за последние дни было зафиксировано более 300 торнадо. Президент США Барак Обама заявил, что на ликвидацию последствий стихийного бедствия властям штата Алабама будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. Как сообщает Аль-Джазира, вернуть в стратегически важный пункт оппозиции удалось после многочасового боя. Ранее силы, верные Муамру Каддафи, смогли выбить повстанцев из оазиса Уазан и вынудить бежать в соседний Тунис, тем самым восстановив частичный контроль над границей. Однако сейчас КПП вновь перешел в руки оппозиции. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны – Мисурату. Власти Туниса заявили о Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Войска Каддафи обвиняются Тунисом в нарушении межгосударственной границы в ходе преследования отрядов мятежников. Кроме того, снаряды ливийской артиллерии падали на территории сопредельного государства, утверждает тунисская сторона. Евросоюз смягчает правила провоза жидкости на борту самолетов. Теперь в ручной клади будет разрешено провозить жидкости с дьюти-фри из аэропортов стран, не входящих в ЕС. Ранее пассажир мог взять на борт лишь жидкости, приобретенные в дьюти-фри только в стране ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Сингапуре, Малайзии, Хорватии, Канаде и США, где уровень контроля соответствует уровню Евросоюза. По новым правилам транзитные пассажиры, совершающие пересадку в любой стране Евросоюза, не будут проходить повторное сканирование, что позволит сократить время, необходимое на стыковку рейсов. Американский шаттл «Эндевор» в пятницу отправится в последний космический полет. Это будет его 25-й полет и предпоследняя миссия по программе Space Shuttle. Корабль должен пристыковаться к МКС 1 мая. «Эндевор» привезет на станцию магнитный спектрометр и грузовую платформу с двумя антеннами. В экипаже челнока 6 человек. В пятницу же вечером корабль «Прогресс М-10М», отправленный из Земли, в среду причалит к Международной космической станции. Корабль везет на МКС более 2,5 тонн различных грузов, в том числе посылки от психологов, подарки от родных, свежие овощи, фрукты и маринованные огурцы. Психологи отправили на грузовике DVD-диски с американскими комедиями и боевиками, а также книги братьев Стругацких. Завершение выпуска курса валют, установленный российским Центробанком на пятницу: доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. В Кабуле плюс 22, дождь. В Тегеране 26, в Познане 23, в Баку 15, в Краснодаре плюс 16, дождь. В Новороссийске также дождь и плюс 17 градусов. В Петербурге ночью плюс 3, днем плюс 12. В Москве похолодает, облачно, без осадков будет ночью плюс 4, днем плюс 16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Две медали завоевали россияне в четверг на чемпионате мира по фигурному катанию в Москве. Серебро и бронзу. Серебро выиграла спортивная пара Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Россияне уступили только немецкому дуэту Алена Савченко и Робин Шалкова. Прошлогодние чемпионы, китайцы Пан Цин и Тун Цзян, не удержали лидерство, завоеванное в короткой программе, и в итоге стали третьими. В мужском одиночном катании Артур Гачинский выиграл бронзу. Победил канадец Патрик Чан. Серебро досталось японцу Такахико Казуки. Бронза Гачинского позволит сборной России заявить двух одиночников на следующее первенство планеты. В пятницу борьба за медали в Москве начнется в танцах на льду и женском одиночном катании. Хоккейный ЦСКА объявил о подписании трехлетнего соглашения с новым главным тренером Юлиусом Шуплером. По словам президента армейцев Вячеслава Фетисова, контракт заключен по схеме 2 плюс 1. Наш обозреватель Александр Ниценко полагает, что с новым наставником провал ЦСКА в регулярном чемпионате не повторится.
Шуплера специалистом выдающимся назвать сложно. У него за плечами нет череды чемпионских титулов Уйтека и Билетинова на клубном уровне или успешности на уровне сборных того же Быкова. Зато у него есть основательность и фундаментальность в подходе к своей работе. Шуплеру не нужны богатые финансовые ресурсы, чтобы отстроить качественную команду. Но ему необходимо для этого время. И вот с этих позиций и долгосрочных перспектив самого ЦСКА словакам с виду подходит едва ли не идеально. Конечно, состав армейцев нуждается в укреплении. И немало будет зависеть от того, как ЦСКА проведет трансферный период. Но по словам того же Фетисова, в столичном клубе желают больше времени уделять молодежи. А выбирать ведь есть из кого. Тем более, что молодежная команда ЦСКА «Красная армия» в финале плей-офф МХЛ победила в сухую 4-0 в серии «Фарм-магнитки» «Стальные лисы». В такой ситуации ждать стремительного прогресса от армейцев будет трудно, но с поставленной игрой в Кубок Гагарина они должны выходить. Насколько известно, Шуплер легко согласился с политикой руководства ЦСКА о строительстве новой команды. Пока лишь неизвестно, что он подумает о приглашении ему в помощники наставников Красной Армии Вячеслава Буцаева и Евгения Наместникова, о чем Фетисов Шуплеру еще не сообщил. С позиции клубной деятельности присутствие отечественных специалистов в штабе с опытным иностранцем – это ход идеальный, чтобы в дальнейшем сохранить преемственность. Но не хотелось, чтобы работа Шуплера в ЦСКА стартовала с негативных для него моментов. Впрочем, словак-наставник не конфликтный и не категоричный. И думается, с руководством клуба он найдет компромисс.
Бюджет российской футбольной премьер-лиги в этом сезоне составит не менее 92 миллионов долларов. Такая сумма была озвучена на общем собрании членов РФПЛ. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о наиболее значимых событиях дня. Президент Дмитрий Медведев считает, что повышать пенсионный возраст можно только при наличии двух условий – увеличения продолжительности жизни и при наличии широкого консенсуса в обществе. Об этом глава государства сказал на встрече с единороссами.
В ряде стран на это пошли, но здесь справедливо говорят, когда средний возраст жизни действительно там 75-80 лет – это немножко другая страна и немножко другой набор возможностей для пенсионеров. В любом случае, такого рода решения, кто бы их ни принимал, сегодня, завтра, по инициативе одной партии, другой партии, он должен опираться на широчайшую общественную дискуссию. В противном случае можно получить социальный взрыв, а в условиях нашей страны это очень опасно.
Дмитрий Медведев также жестко раскритиковал идею увеличить на законодательном уровне продолжительность рабочей недели. Бизнесмен Михаил Прохоров предлагал поправки в Трудовой кодекс о введении 60-часовой рабочей недели вместо нынешней 40-часовой. При этом предприниматель отмечал, что выбор работника трудиться в такой схеме будет добровольным. Конечно, многие люди готовы работать больше, но это должно быть добровольное решение. Заставлять устанавливать это в рамках Трудового кодекса абсолютно неприемлемо, сказал Медведев. Российские власти будут и впредь уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. Об этом заявил премьер Владимир Путин на открытии министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям, проводимой под эгидой ВОЗ. Премьер назвал глубоким заблуждением жертвовать социальными программами ради высокого экономического роста.
Даже во время мирового финансового кризиса мы последовательно увеличивали финансирование здравоохранения. В 2009 году, например, когда, как вы помните, ситуация мировой и российской экономики складывалась очень сложно, мы начали реализацию новой масштабной программы по формированию здорового образа жизни. И это была первая такая программа для нашей страны. В рамках приоритетного национального проекта по здравоохранению развернули широкую информационную кампанию. Открыли более 500 центров здоровья для взрослых и более 200 подобных же учреждений для детей и подростков. И, конечно, мы стараемся, работаем над тем, чтобы качественно улучшить медицинскую помощь при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, а также при дорожно-транспортных происшествиях.
По данным исследования, порядка 95% населения России считают свое здоровье хорошим и удовлетворительным. 44% из этих людей посещали за последний год врача. Это может быть одной из основных причин, по которым диагностика хронических неинфекционных заболеваний остается на достаточно низком уровне, отмечают эксперты. Больше всего повлиять на изменение поведения россиян, согласно исследованию, могут медицинские работники. Более половины респондентов готовы расстаться
расстаться с вредными привычками, если врач укажет им на них как на потенциальную угрозу развития заболевания. Солдаты удачи воюют за Каддафи. По данным некоторых европейских экспертов, на стороне лидера ливийской джамахирии выступают несколько сотен наемников, в основном выходцев из стран ЕС и Восточной Европы. Службы безопасности Евросоюза и представители НАТО не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Все подробности у Максима Измайлова.
Греческий эксперт по организованной преступности Майк Кутузис в своей статье утверждает, что большинство наемников приехали из Белоруссии, Украины и Сербии. Однако есть и поляки, и бельгийцы, британцы, французы и греки. Платят солдатам удачи по несколько тысяч долларов США в день. Кутузис, основатель компании, которая проводит исследования в области безопасности для институтов Евросоюза, ООН и правительства Франции. Данные по Ливии эксперт собрал за 2 месяца, которые провел в Северной Африке. Кутузис считает, что Каддафи использует наемников, так как не доверяет ливийцам. За последние 40 лет лидер Ливии пережил многочисленные попытки переворотов и покушений. А после начала натовской операции армия полковника столкнулась с проблемой дезертирства и насчитывает теперь около 25 тысяч солдат. Еще до 50 тысяч хорошо вооруженных ополченцев находятся под командованием его сыновей. В такой ситуации привлечение наемников выглядит вполне логичным. Если, конечно, есть деньги. Надо понимать, что солдаты удачи воюют не за высокие идеи, напомнил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
Какое-то количество граждан из Восточной Европы может воевать на стороне войск Муаммара Каддафи. Но это не значит, что эти государства поддерживают или инициируют отправку своих людей в Ливию. По-видимому, они могут там находиться по личным контрактам, и их желание участвовать в боевых действиях обусловлено не какими-либо идеологическими пристрастиями.
Далеко не все эксперты склонны доверять информации, опубликованной Кутузисом. Если в Ливии есть и граждане, к примеру, из Беларуси и Украины, то, по словам специалистов, речь, скорее всего, идет о представителях военного персонала высокой квалификации, работающих там по официальным контрактам. Напомню, что вооружение в ливийской армии в основном советского, либо российского, белорусского и украинского производства. Для обслуживания тех же систем ПВО или бронетехники специалисты ехали в Ливию задолго до начала февральского восстания и натовских бомбежек. Так что воспринимать статью Кутузиса как истину в последней инстанции не стоит, считает политический обозреватель и военный эксперт Антон Чернов.
Первые сведения по поводу того, что наемники находятся в рядах сил, которые поддерживают Муаммара Каддафи, поступили от ответственного сотрудника ООН. Он, в частности, выразил уверенность, что есть наемники из Белоруссии. Но здесь тоже необходимо, понимаете, сразу оговориться, что вот это не первый уже камень в огород Белоруссии. Был такой инцидент, связанный с якобы поставками вертолетов в Кот-д'Ивуар. ООНовские сотрудники обвинили Белоруссию, потом расследование было, и выяснилось, что это не белорусские вертолеты. И потом Организация Объединенных Наций приносила извинения.
Если даже речь идет о настоящих наемниках, солдатах удачи, то и в этом случае особой сенсацией информация Кутузиса не стала. Институт наемничества существует столько же, сколько существует на земле государство и армия. Самая известная организация наемников – французский иностранный легион, созданный почти 2 века назад. Сегодня таких организаций становится все больше. Некоторые из них в отдельных случаях подменяют собой регулярные войска. К примеру, корпорация «Военные профессиональные ресурсы», в состав которой входит 340 бывших американских генералов. По некоторым данным, именно ее сотрудники готовили армии Хорватии, Боснии и Герцеговины в 1995 году перед печально известной операцией против сербского населения. Та же организация в июне 2008 года, накануне нападения Тбилиси на Южную Осетию, занималась тренировкой грузинской армии. Так что если Каддафи привлек наемников, то ливийский лидер просто пошел по проторенному западом пути. И не исключено, что отбивая атаку натовских сил, ливийские солдаты удачи столкнутся с такими же искателями приключений и длинного доллара.
Голос России. Акценты.
У микрофона Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Свободная масса». Армянской оппозиции впервые за 3 года официально разрешили провести митинг на площади Свободы.
Акценты.
Тот, кому в Армении не хватало демократии, сегодня может увидеть ее на самом интересном месте. Действительно, впервые за 3 года армянская оппозиция не захватила свободу, не проникла туда черным ходом, не продавила, а получила ее в свое полное распоряжение. Правда, пока только одноименную площадь и только на день. Но ведь это уже что-то. Прежде мэрия наотрез отказывала оппозиционерам в проведении митингов в центре столицы. У этого места слишком символичная репутация, рассуждали власти, чтобы отдавать его на произвол политических конкурентов. 1988 года площадь считается колыбелью движения за независимость Армении и Нагорного Карабаха. Закрыли ее в марте 2008-го, после того, как в столкновениях с полицией после президентских выборов погибли 10 человек и 200 были ранены. Вначале муниципалитет объяснял, что будет строить здесь подземную стоянку, затем на площади разместили детские игровые аттракционы, и сколько бы оппозиционеры не пытались выйти на свободу, их всегда ждал предсказуемый отказ. Впервые им позволили разгуляться здесь 17 марта, хотя скорее не позволили, а не стали мешать. Полиция тогда просто сопроводила шествие Армянского национального конгресса до площади. История с очередным оппозиционным протестом тоже начиналась примерно так. Сперва мэрия Еревана ввела табу на митинг 28 апреля на центральной площади, мотивируя запрет некими иными мероприятиями, но затем дала официальное разрешение. Поэтому сегодня оппозиционеры на свободе. Правда, как они утверждают, в буквальном смысле еще не все. Во всяком случае, национальный конгресс по-прежнему выступает с требованием освободить политзаключенных. Больше, по сути, просить ему нечего, поскольку два других оппозиционных посыла – доступ к площади и продолжение расследования событий 1 марта 2008 года – власть вроде бы как выполнила. Причем надо сказать, что очень своевременно. Именно сегодня в Ереван прибыл зампомощника госсекретаря США Тина Кайданов. Вряд ли, конечно, стоит говорить о том, что именно поэтому оппозиционерам все-таки открыли вход на площадь. Но что-то в этом совпадении есть. И хотя армянскую власть трудно обвинить в том, что она действует с оглядкой на США, тем более, что Обама в очередной раз не произнес, как обещал, слово «геноцид» в своем обращении к армянской диаспоре по случаю 96-й годовщины Великой резни в Османской империи, но все же понятно стремление лишить оппозицию повода жаловаться на притеснение, а он бы обязательно возник, не попадя она на площадь. К тому же никто не отменял и желание положительно выделиться на фоне Азербайджана. Там демонстрантов прессовали полицией, здесь за ними, по сути, лишь присматривают. Там лидеров оппозиции лишили свободы, здесь им ее предоставили. Более того, свободу с продолжением. Президент Сарксян накануне чуть ли не впервые сделал комплимент непарламентской оппозиции, отметив и ее силу, и некие положительные тенденции. Он заявил, что готов сделать первый шаг к разрядке в отношениях. Мы можем достичь серьезных результатов, и я уже поручил министру юстиции подготовить соответствующие предложения, сообщил Сарксян. Конкретика пока неизвестна. Попробуем выяснить это у вице-президента Института Кавказа Сергея Минасяна. Он у нас на связи из Еревана. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Накануне сегодняшнего выступления оппозиции президент Серж Сарксян заявил о том, что готов сделать первый шаг к разрядке в отношениях с оппозицией и сказал, что даже поручил министру юстиции подготовить соответствующие предложения. Он их не раскрыл. Вы можете подсказать, что это могут быть за предложения?
Во-первых, можно сказать, что первый шаг был сделан им не только вчера, а фактически последний месяц-полтора. Мы видим некую такую цепочку взаимных реверансов и со стороны власти, и фактически со стороны непарламентской оппозиции. А то, о чем говорил президент, ну, во-первых, это то, что сегодня митинг оппозиции, он официально состоится на площади Свободы, и это, скажем так, впервые за достаточно долгое время. Оппозиция разрешается сделать митинг, провести митинг именно на этой площади. И, во-вторых, то, о чем сказал президент, оно касается освобождения тех нескольких заключенных, членов непарламентской оппозиции, которые сейчас находятся в заключении в связи с поствыборными событиями, которые были в марте 2008 года.
Скажите, пожалуйста, чем можно объяснить готовность власти идти на уступки? Только лишь тем, что активизировалась оппозиция?
Как раз, я думаю, скорее всего лишь тем, что власти сейчас чувствуют себя намного более увереннее, чем это было 2 года тому назад или год тому назад. А с другой стороны, видимо, я не могу это точно как бы утверждать, но есть некая динамика, что непарламентская оппозиция, видимо, делает упор на переход от радикальной, скажем так, публичной акции протеста к более долговременной стратегии, целью которой, видимо, будет легальное участие в будущих парламентских выборах в следующем году.
Это был из Еревана вице-президент Института Кавказа Сергей Минасян. О президенте Сарксяне, который, ко всему прочему, возглавляет еще и шахматную федерацию страны, говорят, что он отличный стратег. его тактические уступки. Оппозиции могут говорить лишь о том, что у него все ходы записаны, и они уже читаются. Он предоставил оппозиции свободу, но лишил ее инициативы. Он пустил ее на площадь, но ограничил по периметру. Он отдал ей центр, но по сути оставил без пространства для маневра. И самое главное, масса людей на свободе – это свободная масса. А что еще нужно власти, чтобы доказать собственную демократичность? Это был Михаил Шейнман. До свидания.
Акценты. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Новости «Локал». Америка.
Член городского совета Нью-Йорка предложил штрафовать и сажать в тюрьму граждан за покупку поддельных товаров. Городские власти заявили, что им надоели туристы, рыскающие в поисках подделок модных брендов, и выступили против того, чтобы город становился колыбелью контрафактных товаров. В связи с этим они предложили штрафовать покупателя поддельного товара на сумму в размере $1000 или приговаривать к году тюремного заключения. Примечательно, что инициаторы уже разработали специальный законопроект для решения этой проблемы. Более четверти американских детей воспитываются в неполной семье. В результате исследований было установлено, что один родитель – это норма для многих американских семей. При этом такая же ситуация наблюдается и в таких странах, как Ирландия и Новая Зеландия. Однако установлено, что именно в США, по сравнению с другими развитыми странами, самый высокий процент девушек, которые воспитывают детей без отцов. Профессора уверены, что способствует этому смена гендерных ролей, рост числа контрацептивных препаратов и одобрение рождения ребенка без бракосочетания родителей. Управление по продовольствию и медикаментам США решило приравнять электронные сигареты к табачной продукции. Это было вызвано также и тем, что ранее апелляционный суд округа Колумбия постановил, что электронные сигареты не являются медикаментами, пока не продаются как терапевтический препарат. Главное преимущество электронных сигарет – отсутствие запаха табака и пепла. В настоящее время сотрудники Управления по продовольствию и медикаментам США разрабатывают положение статей, которые будут регулировать, среди прочего, продажу электронных сигарет. Житель американского штата Юта неожиданно понял, что является владельцем одной из самых редких немецких книг. По наследству от двоюродного деда счастливчику досталась «Нюрнбергская хроника», которая была издана в далеком 1493 году. По оценкам специалистов, всего существует около 700 экземпляров этого произведения. В книге жителя штата Юта отсутствует больше половины страниц, однако это не уменьшает ее ценности. Несмотря ни на что, сегодня стоимость уникальной находки оценивается почти $50 000. Стоимость поездки на такси из Нью-Йорка в Лос-Анджелес составляет $5000. Именно такую сумму заплатили два друга, которые решили совершить такое путешествие. В пути они находились 6 дней. Время друзья потратили не зря. Таким образом, один из них решил почтить память своего отца, который был водителем такси. Это были новости Америки. Марьяна Жирилева, «Голос России».
Новости «Локал». Обзор мировой прессы.
В Каире состоялись переговоры между двумя ведущими палестинскими группировками, завершившиеся парафированием соглашения о примирении, сообщает корреспондент газеты «Растампа». Из Каира пришло неожиданное сообщение. Историческая палестинская организация «Фатх» и ее исламистский соперник «Хамас» пришли к соглашению о примирении. Это соглашение должно вернуть палестинскому лагерю хотя бы видимость единства, пишет издание. Это соглашение предполагает создание временного палестинского правительства, сформированного из независимых технократов, и объявление даты проведения президентских и парламентских выборов. Кроме того, предполагается реформирование ООП с тем, чтобы в нее мог войти и Хамас, пишет автор статьи. Достигнутое соглашение является успехом египетской дипломатии, которая на протяжении последних лет прилагала усилия к прекращению вражды между двумя ведущими палестинскими группировками. По мнению различных обозревателей, соглашение о примирении является прямым следствием бурных событий в арабском мире. Ускорению его достижения послужил и палестинский план, целью которого является признание ООН палестинского государства. Беньямин Нетаньяху заявил, что палестинская администрация должна сделать выбор между миром с нами или с Хамасом. Хамас в ответ на эти слова заявил, что Израиль всегда был препятствием на пути палестинского примирения. США отметили, что любое палестинское правительство должно отказаться от насилия и признать право Израиля на существование, пишет корреспондент.
Обзор мировой прессы.
Комиссия, назначенная президентом Медведевым, обнаружила, что российская полиция сфабриковала обвинение против юриста, который боролся с коррупцией, утверждает Financial Times в связи с новыми сведениями о деле Сергея Магнитского. Для российских государственных органов это дело стало одним из главных источников головной боли, полагает журналист Чарльз Кловер. В связи со смертью Магнитского пока никому не предъявлены обвинения, несмотря на обширные доказательства того, что коррумпированные полицейские насильно заставили Магнитского замолчать, говорится в статье. Согласно докладу Московской общественной наблюдательной комиссии, Магнитскому отказывали в медицинской помощи в тюрьме, чтобы он изменил показания, касающиеся сотрудников МВД. Доклад был заказан Медведевым, пишет газета. По данным издания, в докладе сказано, что обвинения против Магнитского были сфабрикованы сотрудниками МВД и ФСБ. Полиция арестовала Магнитского в 2008 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в 2001 году. В докладе эти обвинения названы беспочвенными, так как Федеральная налоговая служба признала его невиновным в правонарушениях. В любом случае, срок давности по таким обвинениям в 2004 году должен был истечь, говорится в статье. Глава Heritage Capital Уильям Браудер приветствовал доклад, но добавил: «Все знают, что МВД ложно обвинила, арестовала и убила Сергея Магнитского. МВД заявила, что ожидает результатов официального расследования прокуратуры».
Обзор мировой прессы.
Большой театр снова откроет свои двери в октябре, после 6 лет масштабной реконструкции, пишет Independent. Теперь его руководство может вздохнуть с облегчением. Ремонтные работы, которые омрачались обвинениями в коррупции и нецелевом расходовании средств, наконец завершились, пишет автор статьи Шон Уолкер. Проект прошел не без проблем и стоил 400 миллионов фунтов, что примерно в 16 раз больше первоначальной оценки, напоминает автор. «Для нас важнее всего работы, проведенные со сценой и с ее оборудованием», заявил генеральный директор театра Анатолий Ксанов. Среди изменений ультрасовременное гидравлическое оборудование сцены, новый пол, по которому будет легче передвигаться артистам балета, и новая подземная сцена, на которой будут проходить концерты камерной музыки. Компания, управляющая реконструкцией, заявила на этой неделе, что театр будет выглядеть как в царские времена, с вышитыми шелком гобеленами, имперскими символами вместо серпов и молотов советской эпохи. В статье отмечается, что необычайная история театра отражает историю самой России. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать все решения суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгения Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в министерстве в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона в сентябре. Ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. Как сообщает Аль-Джазира, вернуть стратегически важный пункт оппозиции удалось после многочасового боя с правительственными войсками. Ранее силы, верные Муаммару Каддафи, смогли выбить повстанцев из оазиса Уазан и вынудить бежать в соседний Тунис, тем самым восстановив частичный контроль над границей. Однако сейчас КПП вновь перешел в руки оппозиции. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны Мисурату. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. В завершении выпуска курса валют: доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Адреса милосердия.
У микрофона Ольга Суворова. Здравствуйте. Все больше социальной рекламы появляется на улицах российских городов. Все чаще ее героями становятся дети-сироты. Ролики, призывающие взять ребенка в семью, крутятся на экранах в супермаркетах, маршрутных такси и по телевизору. О том, какой должна быть современная реклама семейного устройства, мы спросили и у специалистов в этой области, и у приемных родителей. Говорит Елена Калинникова, приемная мама и руководитель клуба приемных родителей «Родные люди».
Мне кажется, посыл нужно немножко сейчас уже менять. С того, что детям будет хорошо в семье, нужно менять на то, что семья приобретает. Семья становится богаче от того, что ребенок приходит. И в основном идет обращение к мамам. Найти маму или найди меня, мама, везде мама, там мама для мамонтенка, и это прекрасно. Но действительно, где же папы, где же, собственно, семья?
А вот мнение приемной мамы Натальи Рома Маурейра.
Я бы еще добавила, что мы будем сопровождать вас, мы будем помогать вам. Я приемная мама уже 10 лет. И вы знаете, я сталкиваюсь с такими трудностями. Больше половины моей жизни уходит на оформление документов этих детей. В детских домах, если еще где-то и существует сопровождение, то это плюс для приемных родителей. Но когда они уже остаются один на один с ребенком, получив его уже на руки, вот это уже сложность. И многие родители, которые клюнули, извините меня, на такую рекламу, и потом остались с бедой один на один, вот это ужасно.
До сих пор россияне находятся в плену у мифов и по поводу детей-сирот, и по поводу приемных родителей. Пока большинство будет считать, что у детей из детского дома плохая генетика, а приемные родители берут их только из корысти, никаких позитивных изменений не произойдет, говорит семейный психолог Людмила Петрановская.
Если мы говорим о роликах, которые пускаются в такое вот свободное плавание в самый широкий формат, именно вот эта задача снятия табу с темы, формирование позитивного отношения к детям, к семьям, снятие, может быть, каких-то мифов, говорят, что ребенок ужас-ужас, точно так же говорят, что там берут, чтобы там деньги лопатой грести, да. Мне кажется, очень полезно было бы довести до социума соотношение цифры, которые тратятся на ребенка в учреждении, и результат. Мне кажется, невозможно этот ролик использовать для мотивации на семейное устройство семей. Можно его использовать только для изменения отношения к социуму.
Людмилу Петрановскую полностью поддерживает Лариса Казимирова, заместитель директора по социальной работе социально-реабилитационного центра «Отрадное».
Мы работаем достаточно давно, в том числе по семейному жизнеустройству. У нас есть школа подготовки потенциальных опекунов. Мы сталкиваемся с проблемой усыновления и подбора под опеку детей именно маленького возраста, старших не хотят брать, это понятно. Но вот если говорить о рекламе, наверное, реклама должна отражать самое главное. Не должно быть детей-сирот. Вот как это сделать? Вот в этом будет тогда мастерство. Вот это вот очень сложно. Это задача, которую нужно попытаться решить.
Все ролики информационно-просветительской кампании «Наши дети» можно увидеть на сайте проекта www.naши-дети.ru. Ваши идеи и мнения присылайте нам по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома МОД, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Ленинсон, и это программа «Сетевой дозор». Борьба с видеопиратством приобретает новое измерение. Российский концерн «Мосфильм» открыл собственный канал на принадлежащем компании Google видеохостинге YouTube. Пока можно увидеть около 50 фильмов 30-х-2000-х годов, среди них «Веселые ребята», «Ирония судьбы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Гусарская баллада» и другие. Особо отметим, что все это бесплатно. Хотя о запуске канала было объявлено лишь сегодня, у некоторых лент уже более сотни просмотров. Наибольшей популярностью у посетителей видеохостинга пользуется комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильмы доступны в разрешении до 480 пикселей, HD пока отсутствует. Не владеющие русским языком могут включить английские субтитры для некоторых лент. В отдельных фильмах английские субтитры не отключаемы, и это портит впечатление от просмотра. Около года назад киноконцерн уже запустил в сети онлайн-кинотеатр по адресу cinemamosfilm.ru. Зарегистрированные пользователи могут бесплатно смотреть кино в одном из двух виртуальных кинозалов. Правда, фильмы для бесплатного просмотра исходно выбирать было нельзя. Чтобы узнать, когда будут показывать тот или иной фильм, нужно было свериться с расписанием. Теперь же просмотр фильмов там также бесплатен, а за 65 рублей ленту можно скачать себе на компьютер. На YouTube-канале Мосфильма просмотр совершенно бесплатен, хотя YouTube не предполагает возможности скачивать видео, это возможно с помощью дополнений для браузеров или специальных программ. Как сообщают в российском представительстве Google, до конца года на канале Мосфильма будет выложено до 200 популярных отечественных кинолент. Утверждается, что они будут в высоком разрешении. Очевидно, что борьба с видеопиратством должна вестись не только путем легального предоставления контента. Пираты также должны знать, что возмездие неотвратимо. И если с законодательной точки зрения в этом смысле проблем нет, то с отслеживанием ворованного контента проблемы есть. Но не теперь. Потому что в Рунете заработал профессиональный сервис, предлагающий правообладателям услуги по автоматизированному поиску и удалению незаконной продукции. Такую возможность в интересах правообладателей предлагает сервис WebSheriff. Как рассказал руководитель проекта Владимир Набатов, WebSheriff был создан в компании X-Media для собственных нужд. Компания с 2004 года владеет онлайн-магазином видео и в этом качестве ощущает потери от повсеместного распространения пиратского контента. Очевидно, что это станет серьезным подспорьем в борьбе с нелегальным распространением видеоконтента. Подробнее о ситуации с нелегальным распространением аудио- и видеоконтента в мире и в России «Голосу России» рассказал Павел Катков, глава юридического департамента компании «Система масс-медиа».
Динамику борьбы с нелегальным пиратским аудиовизуальным контентом в интернете надо рассматривать в аспектах с точки зрения российской практики и с точки зрения зарубежного опыта. Одно из последних громких дел в этой сфере внушает некоторый оптимизм. В частности, я бы отметил судебное дело французских кинопроизводителей и вымогателей фотографии против Google, где высший суд Парижа вынес судебное решение на сумму 430 тысяч евро. Также наше внимание привлекло судебное производство 5 крупнейших киностудий Голливуда против карабинника Hot File. Это был массовый иск, и сейчас он был в производстве, и общая сумма составляет 26 миллионов долларов. Все это, а также несколько крупных дел произошло буквально в текущем году, в февраль-март этого года. Это зарубежная практика, а коль скоро мы принимаем ее во внимание, мы должны за ней следить, внушает оптимизм. В России несколько все хуже обстоит, но тем не менее мы боремся, у нас авиация прошел первой и во второй инстанции, и мы надеемся дальше укреплять позиции в России. Методология борьбы с незаконным использованием аудиовизуального контента в сети интернет подразумевает, что одновременно с кнутом предоставляется и пряник, то есть предоставляется доступная легальная альтернатива, доступный легальный доступ к контенту для пользователя. И это будет работать, и я вообще считаю, что пользователя, по сути, надо приучать к законному использованию, прям с молодых ногтей, буквально, может, и со школы, да, как бы это, может быть, смешно не звучало. А что касается бизнес-составляющей, мне кажется, что все равно в России, может быть, не так сильно сейчас, но в Европе, например, законопослушность пользователей высока, и она растет. То есть усилиями правообладателей, усилиями судебной системы, усилиями пропаганды, убеждений, она растет. Россия идет с отставанием, но динамика, если мы посмотрим статистику по нелегальному использованию программных продуктов, по нелегальному использованию других объектов, то есть вектор статистики все равно направлен на повышение законопослушности использования. Я думаю, этот вопрос аналогичный тому, а перестали ли люди ходить в кинотеатры, когда изобрели ВХС? Нет, кинотеатры остались таким другим видом досуга, точно так же, как люди не перестали ходить в театр с изобретением телевидения, например. Я думаю, что у бесплатных, легальных кинотеатров в сети большое будущее, но это будущее напрямую зависит от борьбы с нелегальным распространением.
Теперь новости интернета. Молодежные движения «Наши и Сталь» пожаловались на то, что их сайты атаковали хакеры. Представители прокремлевских молодежных движений описывают вредительские действия хакеров как DDoS-атаку. Суть атаки заключается в блокировании доступа пользователей к материалам сайта путем генерирования большого количества ложных пользовательских запросов с разных компьютеров, говорится в сообщении пресс-службы «Наших». Также утверждается, что первые попытки помешать работе ресурсов начались вечером в среду, 27 апреля. Уже сегодня стало ясно, что мы имеем дело с серьезной атакой на наши ресурсы, говорится в сообщении. Нашисты связывают атаки на свой сайт с имевшим место в начале апреля нападениями хакеров на серверы LiveJournal. DDoS-атаки сильно осложнили работу Google-хостинга, но некоторое время вывели его из строя. На момент создания новости никаких признаков DDoS-атаки на сайте наших не наблюдается. Ресурс работает нормально, все статьи открываются без заметных задержек. Проект Wikileaks в 2010 году получил 1,3 миллиона евро добровольных пожертвований, свидетельствуют данные организации Val Holland Foundation, принимающей денежные переводы в адрес Wikileaks. Примерно половина из этих средств была перечислена Wikileaks с помощью платежной системы PayPal. В конце 2010 года PayPal, а также Visa и MasterCard перестали принимать пожертвования в пользу проекта Джулиана Ассанжа. Остальные деньги поступили посредством банковских платежей. Рекордами по объему пожертвований стали апрель и декабрь. В эти месяцы сторонники ресурса направили Wikileaks 170 и 102 тысячи евро соответственно. Стоит отметить, что самое крупное единовременное пожертвование составило 3,5 тысячи долларов, а в среднем от одного человека проект получал чуть менее 25 евро. Траты Wikileaks за отчетный период составили почти 402 тысячи евро, из них 59 тысяч были потрачены на саму работу проекта, 143 тысячи на поддержку и обеспечение информационных компаний Wikileaks, таких как публикации досье об войнах в Ираке и Афганистане, а также документов Госдепартамента США. 62 тысячи евро были потрачены на транспортные расходы, консультации юристов обошлись Wikileaks почти в 33 тысячи долларов. Более 104 тысяч долларов проект потратил на зарплаты своим работникам. Проект Wikileaks специализируется на публикации документов, которые считаются секретными и недоступными широкой публике. Широкую известность он приобрел в 2010 году, когда на фоне публикации засекреченных материалов Пентагона и Госдепартамента США началось преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции.
Ассанж считает, что обвинение в его адрес основано на политических мотивах. Интерфейс сервиса микроблогов Twitter перевели на русский язык. Об этом сообщается в корпоративном блоге сервиса. Для того, чтобы перевести интерфейс своего микроблога на русский, пользователям нужно зайти в настройки профиля и сменить там язык. Отмечается, что после внесения этих изменений сервер будет предлагать пользователю для прочтения только русскоязычные микроблоги. Также Twitter стал доступен на турецком языке. Таким образом, в настоящее время интерфейс сервиса доступен на 9 языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский и корейский. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Мельнинсон. Спасибо. До свидания.
Сетевой дозор. Загрузка завершена. Отключение.
Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
Голос России. Радио большой страны.
Экономика новой России. Прямо сейчас.
У микрофона Виктор Самарин. Предобозреватель «Голоса России». Здравствуйте. Центральная тема, которую сейчас обсуждает в буквальном смысле этого слова все экономическое экспертное сообщество России, не только России, учитывая роль России в мировом экономическом развитии, это доклад главы российского правительства Владимира Путина перед депутатами парламента нашей страны.
Программа «Экономика новой России».
На связи с нашей студией председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы России Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Евгений Алексеевич, вы как депутат Госдумы и более того председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству, свидетель непосредственный и участник вот этого события. И вот скажите, пожалуйста, ну, доклад, с моей точки зрения, не только отчетный, но и программный, конечно. Вот какие положения этого выступления представляются вам наиболее актуальными для отечественной экономики? И какие положения оказались в центре дискуссии потом уже, которая не транслировалась по телевидению?
Да, очень серьезный разговор длился почти 5 часов.
Угу.
И обсуждалось подробно все отрасли Российской Федерации, все ее элементы, субъекты.
Детально, да?
Да, просто по деталям, просто вплоть до количества там самолетов, которые должны быть выпущены в таком-то году экономикой России, или автомобилей и так далее.
Угу.
Ну, из таких ключевых вопросов, это, конечно, значительный рост производительности труда, который запланирован в 2-4 раза в перспективе 5-10 лет.
Наконец-то прозвучал это, вообще этот тезис, потому что о производительности труда мы давно уже не говорили вслух на высоком уровне.
Конечно, это ключевой вопрос, главный индикатор фактически трансформации экономики. Экономика, которая становится современной, переходит в инновационный тип, модернизируемый, после модернизации резко повышает производительность труда. Соответственно, это ключевой элемент заложен. Это общее стратегическое направление, что Россия должна войти в 5 ведущих экономик мира, такая задача поставлена за указанный срок. Это задача обогнать по доходам на душу населения ВВП Францию и Италию в перспективе несколько лет. Кстати, абсолютно такие реальные задачи, потому что динамика нашего развития, она позволяет эти задачи планировать и их осуществить. Ну и конкретно шел разговор, какие отрасли должны трансформироваться для цели реализации вот этих подходов и задач. Должна появиться, по сути, своя новая промышленность, нового типа, на базе уже промышленности малого и среднего бизнеса, нового типа промышленности должна появиться. По сути, готовится такая крупнейшая модернизация страны, которая, может быть, там в России, в Советском Союзе происходит там раз 50 лет, периодически происходит, мы это знаем. Фактически мы на пороге вот этой серьезной трансформации, модернизации всей промышленности на базе нового типа этой промышленности.
Угу.
И главный вопрос социальный. Они являются ключом и главным подходом. И для того, чтобы мы смогли осуществить эти планы, нам нужно 10 лет спокойного, динамичного развития приблизительно такого же, как вот прошедшие 10 лет.
Вот тут как раз вопрос. Вот премьер-министр говорил в своем докладе о колоссальных капиталовложениях не только во все, буквально во все сферы отрасли производства, экономики, но и в социальные, так сказать, сферы. Однако вопрос возникает, откуда все эти многомиллиардные суммы, как не от конъюнктурного роста цен на энергоресурсы, которые мы экспортируем, а если эти цены упадут?
Да. Именно поэтому поставлена председателем правительства была задача, и мы будем корректировать бюджет уже этого года, в котором будет опять возвращаться самодостаточность бюджета России, формирование подушек безопасности, уход от заимствований массовых, которые мы, возможно, должны были вот к ним подойти. Благодаря вот этой конъюнктуре, сложившейся в последнее время, мы тут можем пересмотреть свою позицию. То есть Россия не будет наращивать долги, в отличие от других стран. Напоминаю, допустим, на очень резиновое место европейских стран. Высокие долги, больше 100% ВВП из страны, и 150%, но Грецию одну мы можем вспомнить. Да и вообще все страны Европы имеют высокий индекс долга. Да и Соединенные Штаты Америки, вы знаете, они подошли к порогу долгового напряжения, скажем так. Россия не пойдет по этому пути, не будет наращивать долги, будет формировать подушку безопасности, и это позволит России обеспечить поступательный рост социальных стандартов на ближайшие вот эти 5-10 лет, даже в случае каких-то изменений конъюнктуры в мировой экономике, политике и так далее.
Все это, конечно, укрепляет оптимистические ожидания. Но вот, скажем, технологические платформы, технопарки, особые экономические зоны, о которых говорил Путин. В какие сроки это возможно реализовать? Спрашиваю об этом потому, что Владимир Владимирович о сроках реализации этих проектов ничего не сказал.
Ну, во-первых, они...
Во всяком случае, в докладе, может быть, в дискуссии потом.
Ну, во-первых, они... Эти механизмы развития, так называемые, о которых представитель правительства говорил, они у нас довольно много выработаны, большое количество. И представитель правительства упоминал итоги работы этих механизмов, их эффективность. И в среднем их эффективность где-то в 4-5 раз выше, чем те расходы, которые государство несет в создание. Ну так вообще напролучало вот эти подходы. В том числе появляется новый механизм, так называемая технологическая платформа. Это новый инструмент развития, который вкладывается в российскую экономику, который совмещает между собой инновационное появление новых технологий и наращивание собственно промышленного производства на базе этих технологий. Ну и в целом идет развитие, там и таможенные механизмы задействованы, появится новое агентство страхования экспортных кредитов. Это специальная организация, которая будет обеспечивать экспорт высокотехнологичных отраслей из Российской Федерации. То есть по мере их развития возрастает и государственный механизм поддержки.
Это вопрос уже непосредственно, может быть, не относящийся, или, так сказать, на первый взгляд, не относящийся к экономике, но относящийся ко всей нашей жизни. Это межнациональные отношения. Потом в дискуссии говорилось что-либо о перспективах, скажем, создания Министерства по национальному вопросу и так далее.
Межнациональные отношения – это такая сложная компонента государственного развития России, но наиболее сильная в плане динамики развития страны. Это наше, на самом деле, стратегическое, геополитическое, я бы сказал, тысячелетнее преимущество. Многоплановый национальный состав, дружба народов, совместное проживание и совместное обогащение культур, экономик. И в этом дополнительный стимул нашего устойчивости и нашего развития, кстати, которого нет у других стран. Мы видим, что, да, допустим, в Европе это уязвимая компонента европейского вообще развития. Неотработанность, может быть, столетиями, может даже тысячелетиями межнациональных иммиграционных отношений. У России, к счастью, здесь гигантский опыт. Это дает ей дополнительную устойчивость, ее развитие и конкурентные преимущества перед другими странами. Естественно, представитель правительства эти вопросы, выдвигая вопросы экономического, кризисного развития, он, естественно, рассматривает этот вопрос в контексте межнациональных отношений, которые должны дальше развиваться.
Евгений Алексеевич, вопрос такой. Премьер-министр назвал таможенный союз России, Беларуси и Казахстана впервые настоящим интеграционным объединением на постсоветском пространстве после распада СССР.
Да.
И пояснил довольно расширенно, довольно емко, что означает это и к чему это ведет. В частности, к созданию единого экономического пространства. Как вы считаете, какие задачи сейчас будут стоять в ближайшем будущем перед вашим комитетом, вообще перед Госдумой, но особенно перед вашим комитетом по экономической политике, чтобы реализовать вот этот грандиозный проект?
Ну, таможенный союз и единое экономическое пространство, это, ко всему прочему, и системное обновление экономических правила и механизмов во всех странах таможенного союза, угу. в тех странах, которые в будущем к нему присоединятся. То есть для нас это, кроме того, что это дополнительный эффект объединения аксиомегалитический, который, кстати, уже сейчас дает эффект. Как только мы вышли на снятие барьеров, мы автоматически получили 28% роста за один год.
Это товарооборот, да?
Товарооборота между странами, просто сняв барьеры. Угу. Естественно, этот товарооборот тут же сказывается, но через какое-то время на общем экономическом развитии подрастает всех трех стран. То есть практически решая задачу политических барьеров, мы автоматически толчок дали развитию экономик страны, даже еще не развернув детализацию нового экономического пространства, о котором говорится.
Да.
И представьте, правительство говорило, это и тарифная политика совместная, ну, соответственно, единый кодекс начал действовать, это начало действовать и готовить изменения всей системы технического регулирования, аккредитации, сертификации и оборота товаров в наших странах, естественно, на базе более новой, современной подходов. То есть фактически вместо вот этих 65 тысяч советских ГОСТов, созданных в 60-е годы в своей основе, мы выходим на другой принцип, более современное регулирование в сфере технического регламента и технического регулирования. Это дает другую основу для товаропроизводства и другую основу для промышленности всех трех стран, более современную и более продвинутую в плане нового типа экономики инновационного.
Что-либо вас в докладе, в этом отчетном, а точнее сказать, программном докладе главы правительства России, вас, кроме того, что впечатлило, что-нибудь озадачило, в том смысле, что какие-то высветило новые задачи непосредственно перед вами и руководимым вами комитетом?